Здравствуйте, дорогие друзья, у нас с вами воскресный вебинар, тема сегодня очень интересная, по многим как бы пожеланиям, запросам, тема «Женщина – загадка природы». Как не секрет, что нас слушают и видят, и вообще на курсах наших огромное количество женщин, не секрет, что они и приводят мужчин зачастую и так далее, поэтому вот такая тема у нас сегодня, 30 городов, масса подключений, переводы на 22 языка. И поэтому будьте с нами, задавайте вопросы и дальше. Вот в студии, как всегда, доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, готовы с вами разобрать эту тему. Итак, тема вот такая вот: «Женщина-загадка природы».
Ну, «Женщина-загадка природы», да. Я перехватываю чего-то.
Нет, наоборот.
У вас чего-то есть сказать.
Вот у меня есть что сказать, вот для начала я скажу.
Нет, лучше я скажу. Ну, ладно, ты скажи.
Нет, я скажу хорошие вещи. Вот нас...
Почему?
Я не зачитываю благодарности, а вот все-таки приходят. Вот Ева из Дании, у нас география широкая, очень пишет: «Здравствуйте, уважаемый Михаил Лайтман. Сначала я хотел бы выразить истинную благодарность вам за вашу глубочайшую мудрость в сочетании с юмором и серьезностью, и то, что вы наконец-то существуете в моем мире», пишет женщина.
О, это красиво, в женском мире существовать.
Да. Вот женщина – загадка природы.
Женщина – загадка природы, потому что это наше желание получить. Это то, что нас скрыто. На самом деле раскрывается только в той мере, в которой ты раскрываешь Творца. То есть получается так, что если ты стремишься раскрыть Творца, тогда ты раскрываешь женское начало.
То есть вы женщину понять не можете, пока вы не раскрываете вот эту вот истину,
не
да?
Я, и ты тоже.
Да, и я.
Что ты тыкаешь? Да, это действительно так. Потому что женское начало, оно создано Творцом. Это единственное, что сотворено им, и сотворил Бог женщину. А далее мужчина – это то, что, в принципе, немножко оторвалось от Творца и существует в нашем мире только для того, чтобы вот эту женщину оплодотворить, наполнить, заставить родить, привести к родам, чтобы в итоге их совместного действия, желание получить женского и желание отдавать точки в сердце мужского, у них возникло бы исправленное общее состояние, которое называется уже их ребенком. Ну и так далее. То есть, в общем, и когда это получается, именно когда это женское начало готово к исправлению. А мужчина здесь выполняет эту роль всего лишь посредника. Поэтому женщина – это загадка природы, которая постепенно раскрывается каббалисту. Женское начало, желание получать, насколько оно противоположно Творцу, и насколько он может сделать его подобным Творцу.
То есть вы намекаете, что женское начало – это начало всего, как бы, женское,
да,
начало.
Да.
То есть мужчина существует для женщины.
Да, Творец не создал мужчину, создал женщину.
Угу.
Да, не, да, то, что сказано в Торе,
ошибка.
Создал Адама и потом из него создал…
Из ребра.
Да, из ребра. Это все надо понимать, просто это надо расшифровать. Но, в общем, создано женское начало, желание получать. Вот. А Адам – это просто… То свойство Творца, которое Творец определяет как отношение к будущему творению, к женщине.
Надо это пояснить.
И поэтому, естественно, что женская часть, которая желает достичь слияния с Творцом, она подговаривает мужскую часть к объединению, к совместному этому действию. И в итоге получается раскрытие мира, в смысле… разрушение, как бы, но это не разрушение, это такой вид исправления, когда раскрываются изъяны, таящиеся в глубине связи между ними, и они раскрывают всю глубину неправильной связи, которую они думали, задумали сделать, не понимая. И после этого начинает раскрываться постепенно женская загадка.
Это вы сейчас рассказывали историю райского сада. Адама и Евы.
Да, да, да.
То есть Ева как бы сказала, что вот сейчас ты можешь сделать это действие, да, настоящего,
да, да. Сказать, отдачи. То есть, да? Она хотела достичь, это женское начало, она желает достичь полного подобия, полного слияния с Творцом, считает, что это возможно, не понимая, что в глубине таится там что-то. А у Адама, в принципе, не было ничего, никакого движения к этому, никакого возбуждения к этому, получить весь свет в себя. И только женское начало его и могло к этому возбудить. А так бы он и ходил бы, что называется, голым по саду и распевал бы свои песни. Вот. И, то есть он бы был бы в состоянии катнут, в малом состоянии, и не желал бы ничего другого. Так вот, раскрытие женского начала в нем это и есть, в общем-то, раскрытие огромного дополнительного желания, с помощью которого мы можем постичь Творца. Но для того, чтобы постичь, надо узнать, какое же оно на самом деле, насколько оно противоположное, поэтому было им подстроено грехопадение. И раскрытие вот этого огромного потенциала эгоистического, который проявился в них, оно и начало, положило начало всему роду человеческому, что называется. То есть, начиная с этого момента и далее, возникли, начали появляться такие соединения между женским и мужским началом, желание получить это женское и намерение ради отдачи мужское, которые уже преобразовывались в душ каббалистов.
Все-таки можно пояснить, ведь написано, что создал Адама. То есть Адам – это как бы собирательный образ, похожий на Творца. То есть все равно создал.
И отношение Творца к творению называется Адам. А творение – это Ева, Хава, как называется.
То есть это уже настоящее желание получать.
Да.
А вот в Зоре написано, что человек Адам – это совокупность мужской и женской части, Захара Никева.
Правильно, но женская часть в нем скрыта. Для того, чтобы выразить ее, конечно, от Творца это происходит, но не напрямую. Ешь ми еш, а ешь ми айн.
А вот, знаете, не знаю, может, это соответствует как раз, вот эта синхронизация такая, что раньше… В начале вообще были такие живые организмы, которые сами себя как бы оплодотворяли, а потом уже
разделились. А это и сейчас наблюдается, и
да,
сейчас,
потом уже разделились на
и сейчас пол
часть.
Меняется у многих представителей животного мира. Меняется пол с мужского на женского и женского на мужского, в зависимости от потребности в продолжении рода.
Это как раз соответствует тому, что Зор пишет, что было вместе.
Зор пишет только о духовных состояниях.
Не, как следствие в нашем мире, ветви.
Как следствие в нашем мире есть возможность очень большая.
А потом, когда желание начало развиваться, оно разделилось на мужское и женское. В нашем мире появились и мужские, и женские особи. И для того, чтобы родить кого-то нового, они должны были совокупиться.
Только с помощью совокупления двух отдельных, независимых и противоположных элементов природы и, возможно, появление третьего.
Вот здесь
это как две линии порождают среднюю.
Очень много вопросов как раз на тему рождения, самого тайна рождения, что это действительно очень такой сложный процесс.
Это сложный очень процесс, он рассказывается в Талмуде Сарасферот, то есть в учении о десяти сферотах, в нашем шеститомнике Баля Сулама, ну, наверное, на 400 страниц.
Какие-то части?
Это 11-я часть – это зарождение, 12-я часть – это рождение и малое состояние, детство как бы, 13-я часть – это уже большая часть, то есть большое развитие, взрослое развитие, 14-я часть, а нет, это 11-я часть – это еще называется «Зевугея сферот». То есть совокупность, соитие сферот, между сферот. Затем идет далее 15-я часть – это уже развитие самой души, женская часть, биньяна малхут, строение малхут женской части. И 16-я часть – это уже миры бия, в которых находятся неисправные души, готовясь к исправлению.
Знаете, у нас, к сожалению, только первая часть переведена на русский язык.
Ну, вы скоро кончаете, поэтому... вы скоро кончаете перевод Зоара, да?
Зоар,
еще,
да.
Несколько лет, ну,
это еще несколько лет.
Еще несколько лет.
Но ТАСС только первая часть есть. Поэтому русскоязычные пока, те, кто не знает иврита, не узнают об этом. Если можно, вот этот весь процесс...
Коротенько.
А что, да, три дня абсорбции.
Да, где там тысячу страниц, даже больше, там полторы тысячи страниц, если можно, за 15 минут.
Ну вот если можно, для начала, в какой момент, возможно, происходит зачатие? Вот давайте вот так вот. В какой момент происходит?
Все моменты, они случаются сразу же, как только к этому готова кли. То есть женская часть, когда она готова к тому, чтобы стать подобной мужской части, соединиться с мужской частью в подобии ей. А мужская часть – это намерение ради отдачи. Как только женская часть, наше желание, становится достойным, возможным присовокупиться к этому намерению ради Творца, ради отдачи, то тогда сразу же происходит соединение между ними и возникает парцов, где возникает правая линия, левая линия, это женская часть, левая линия, правая часть, мужская линия, и то, что они рождают между собой, это по свое подобие Творцу, называемое средней линией или душа.
Почему это ночью должно происходить?
Ночью это обычно происходит, потому что это темнота.
Что это?
Темнота, потому что это все происходит ради свойства отдачи. И свойство отдачи только в темноте, оно может себя проявить. Когда такое состояние в душе, когда она не желает сама никакого света и просветления, потому что чтобы ее действие было именно на отдачу. Поэтому считается, что это ночь. То есть я не хочу видеть свое будущее, я хочу только действовать в отдаче.
То есть я ничего не хочу себе, это называется,
конечно,
да? Я хочу только на отдачу. Это называется состояние ночи.
Да.
Потому что эгоизм, для нашего эгоизма это ночь, по большому счету.
А что такое 40 дней? Что...
Сначала 3 дня.
А, 3 дня.
Да.
3 дня, предшествующие абсорбции семени.
Почему 3 дня?
3 дня – это не предшествующие, это в течение которых семя, капля семени закрепляется в матке. Это правая, левая и средняя линия. Это точно при этом есть закрепление. То есть уже достигается минимальная контактная точечная связь между нижним парцуфом, который представляет собой всего лишь точку, три точки, правая, средняя и левая, они образуют одну точку в итоге ведь. И она прикрепляется к верхнему парцуфу, к верхней системе, к матери как бы. И вот это называется прилепление семени в матке матери. То есть низшая часть высшего парцуфа, называемая ахаб, его задняя часть, что называется, низшая, с ней соединяется высшая часть низшего парцуфа. Так вот. Причем от низшего парцуфа достаточно, чтобы закрепилась только одна капля, только одна точка. А с высшего парцуфа это полное целое кли, которое начинает при этом работать на эту каплю, закрепленную в ней. Давайте нарисуем так. Вот у нас есть высший парцуф. Вот это у него Гальгальтайнаим, а это Ахаб.
Сразу, если можно, поясните, Гальгальтайнаим это...
Гальгальтайнаим – это Келим, Кетер, Хохма. Ахаб – это Бина, Зерампин и Малхут. Так, теперь вот этот ахаб называется матка, допустим, матери, так, а низший следующий парцов, он представляет собой всего лишь точку. Тут вот три точки, правая, левая и средняя, которые они делают между собой. Эти три точки, они соединяются вместе в одну, и эта точка по своим свойствам становится подобной, готова и аннулировать себя, и таким образом существовать в высшем парцуфе. Вот. И так и получается, что эта точка – это капля семени. Так, то есть будущий зародыш.
Угу.
Зародыш.
Если возможно, я…
Теперь дальше. Вот эти вот три точки, угу, когда они закрепляются, это и есть три первых дня. Три дня. Теперь дальше. После этого идут, Ахаб начинает развиваться. То есть этот ниша начинает требовать от более высшего, от верхней части парцуфа, от Гальгальтейнаим. А Гальгальтейнаим связано со следующим парцуфом, который называется Творец.
То есть низшая женская часть просит из мужской части, да?
Да.
Связаться с Творцом.
Да. Угу. И тут уже начинается, то есть все работает на отдачу.
Угу.
Далее. То есть и зародыш тоже происходит, потому что он желает развиться, чтобы отдавать, чтобы прикрепиться к высшему для того, чтобы потом участвовать в развитии низших. И вот так вот все работает. Никто не работает со своим желанием. Все работают только на других, с желанием другого. Ну и потом тут в этом парцофе начинается развитие. Три месяца. Так называемые мадурим, то есть разделы.
Отсеки, да?
Отсеки, да. Вот, которые, внутри которых развивается вот этот зародыш. Когда он заканчивает свое полное развитие, тогда начинает эта матка сокращаться, то есть специально высший парцов начинает выделять из себя низшего, который родился в нем, развился в нем, и низший уже выходит наружу. Это очень сложная система родов. Это она там существует, когда низший находится в высшем, то существует, то рехем, она существует, состоящая из двух, как бы, дверей.
Матка, да?
Да, матка.
Угу.
Из двух дверей. Вот одна и вот вторая. И внутри находится убар.
Зародыш.
Да, вот зародыш. Здесь одна дверь с осью, и вот здесь вторая. И когда они заканчивают свое развитие, то начинает раскрываться. Одна дверь начинает раскрываться, и вторая дверь начинает раскрываться.
На девятом месяце, да?
Да, и при этом начинается уже, и возникает давление внутреннее, то, что мы видим в нашем мире.
Со стороны матери.
Да, но я не хочу говорить каббалистическими терминами, потому что будет непонятно. Это развивается гвурот, давление на убар. Убар сам желает тоже освободиться от этого. В общем, он проходит очень серьезный путь рождения, когда его действительно выталкивают, но это выталкивание, оно формирует его как будущего человека. То есть вот это драма, первая драма в его состоянии, потому что до этого 9 месяцев он находился как в доме отдыха.
Не полной знаю, безопасности.
Сказать, в полной безопасности, с полным питанием, с полным обеспечением. Вот. Но будем считать, что при нормальном развитии. А вот как заканчивается оно очень драматическим таким действием, которое роды.
Вдруг мама к нему изменяется, получается.
Мать она абсолютно его... меняется к нему, она выталкивает его, не желает его как бы. Вот, и он здесь проходит очень большое состояние стресса. Рождается. То есть он вообще переворачивается вниз головой. Сначала он развивается вверх головой, потом вниз головой, и, в общем, и рождается. То есть у него получается отключение от прошлых... Арахим, как сказать?
Смена намерения,
да,
ценностей. Смена ценностей.
Да, все прошлые ценности он меняет, поворачивается вниз головой, что называется, перестает думать, мыслить так, как раньше, и таким образом под давлением, под огромным давлением рождается. Вот то, что мы сейчас находимся с вами в празднике Песах, символизирует выход из Египта. Вот выход из Египта, он точно называется духовными родами. То есть это когда до этого, в принципе, было все правильно и хорошо, развивались нормально внутри Египта, а потом вдруг изменилось отношение фараона настолько, что в течение 10 ударов, так называемых 10 сферот, прошлись по этому развивающемуся парцуфу, развивающейся душе, и ее просто выкидывают наружу. Матка сокращается, раскрывается родовой путь.
Отходят и, воды, да?
Да, сказать? Отходят воды, и то же самое и в Египте. Угу. Проход через Конечное море, или Красное море, как это называется. Вот, это и есть тоже проход через воды. И после этого рождается.
То есть это просто разными языками каббалисты описывают духовное рождение? Или каббалистическим языском, или языком
Танаха? Неважно, каким, какая разница.
Библии, да?
Да. При том у животных было. Нет такого страшного состояния, как у человека. Там рождение не сопровождается таким большим стрессом, как у человека. У человека действительно большой стресс.
Почему?
И животное рождение человека, и духовное рождение человека.
Есть какое-то соответствие, 9 сферот или что-то? Почему 9 месяцев? Есть какое-то?
9 сферот, да, конечно. 9 заканчивает 9 сферот, а дальше он развиваться не может. 10 сфера – это уже Малхут.
Окей. Много вопросов.
Но это связано с лунными месяцами. Это... Не, я не хочу в это входить. Не-не-не, твои товарищи.
Связь с Луны, женщины.
Конечно.
Месячные циклы.
Конечно. Это все взаимосвязано. Вся природа взаимосвязана. Что интересно, что во времена, когда было древнееврейское царство, то тогда у всех женщин были одновременно их месячные излияния эти.
Менструальный цикл.
Менструальный цикл у всех в одно и то же время и ровно неделю.
Это исторический факт такой?
Да.
А с чем это вот связано?
А это описано в тех в книгах тех. Потому что у нас же есть у нас есть такое количество книг, такие флянты с тех времен.
Да, но там же описаны только духовное развитие.
Нет, все равно пишется и об этом тоже.
То есть было ощущение единой женщины у них, да?
Да, да.
Поэтому,
естественно,
да?
Одна единая женщина, которая получала именно вот это обновление организма. Это же овуляция. Это как у курицы яйцо. Да? Так что это происходит...
В продолжении Людмилы Зареутова о духовный смысл состояния Нида.
Чистоты, да?
Да, истечение во время месячных.
Духовное состояние духовной нечистоты заключается в том, чтобы избавиться от тех клипот, которые остались после исправления, называемые гвурот, левоэвен и так далее, которые уходят, отделяются от желания получать, которое называется женщиной, и она при этом очищается.
Это не очень просто.
Ну, не, товарищи, вы выбрали такую тему.
Да.
Да.
Ну, то почему
каббалисты? Я говорю это специально тоже немножко таким языком, чтобы завлечь этой темой, может быть, к серьезным занятиям.
Ну, ко всему прочему, да. Поэтому есть ощущение глубины, которое...
Ощущение глубины должно быть, потому что действительно в этом находится вся система мироздания, потому что по тому же принципу, как развивается наше тело, по тому же принципу развивается наша душа. И когда я говорю, я представляю себе это в терминах физических. Желание получить, желание отдать, три линии, 10 сферот и так далее, они... животное состояние наших организмов.
Ну, когда мы говорим о состоянии женской нечистоты, то есть мы имеем в виду, что мысли в основном мысли получения, да, мысли жизни для себя. Вот это вот все, это иметь в виду, да, чисто эгоистически.
Нет, та женщина, которая рожает, это не ради себя. Иначе бы она не родила.
Да, и поэтому, да, вот это состояние чистоты, это когда она уже готова присоединиться к отдаче.
Да, поэтому именно после того, как у нее заканчивается ее месячный цикл, надо ждать еще 7 дней, и после этого она готова к оплодотворению.
Эти 7 дней – это вот этот подъем Малхут в Бину, да?
То есть... Да.
Вот Ирина из Москвы спрашивает, почему каббалисты считают, что 2 года естественного вскармливания оптимальны для развития ребенка?
Так по каббале считается так, что 24 месяца – это оптимальное вскармливание для ребенка.
И как следствие в нашем мире тоже стоит придерживаться этого или нет никакого
смысла? Ну, я не даю никаких советов, как действовать в нашем мире. Это кто как пожелает. Да?
Вот, интересуется очень тоже Ирина из Москвы, откуда каббалисты 5000 лет назад знали такие невероятные точные подробности о организме женщины? Они же не были медиками.
Во-первых, даже естественным путем сегодня мы раскрываем в археологических раскопках, что люди даже делали операции на мозг много тысяч лет назад. Так что это и вообще к каббалистам это не относится. А что относится к каббалистам, так каббалисты знают это не из нашего мира. Знаешь, те люди, которые сидели и изучали каббалу, они не ковырялись в женщинах и в мужчинах, и не замеряли, и не делали ничего. Они постигали высшие свойства природы, следствиями которых мы являемся. И поэтому у них знания абсолютные в этом отношении. И они могут говорить о них, как будто они досконально знают и мужской, и женский организмы.
Ну вот, скажу вам, все-таки прочитаю. Вот Таня из Днепропетровска пишет: «О, Господи, я ничего не понимаю».
Ну, что я могу посоветовать вам? Наша Таня горько плачет. Давайте вы поступите на МАК, Международную академию каббалы, где у вас там есть поближе, может быть, и к вашему дому. Где это?
В Днепропетровске есть.
В Днепропетровске
там
есть
кампус, да.
Расскажи, где это есть, может быть. Дай телефон. И все. Да, по ходу дела быстренько.
Можно записаться через сайт Каба Академии. Там есть все данные.
Не, можно через интернет, нет проблем, не надо ходить.
Да, можно заниматься везде. Только тогда вы сможете понять, потому что действительно поначалу начать сразу же связывать наш мир с высшим миром, с силами, которые нами управляют, которые создают таким образом тело человека, формируют его и внешний вид, и внутренние все органы, расставляют их всех на место, связывают между собой, принуждают к правильному функционированию, а затем к совокуплению мужских и женских особей, к рождению, к вскармливанию и так далее. Это все очень непросто, это все происходит под воздействием высших сил. И когда мы изучаем систему высших сил, то, естественно, нам не надо изучать то, что происходит в нашем мире. Мы знаем точно, что будет происходить в нашем мире, зная, что как высшая система все это организует и не спускает в наш мир. Поэтому у нас в нашем мире нет никаких возможностей не поступать в соответствии с этим. Мы являемся абсолютными исполнителями высших указаний, высших сил. Поэтому каббалист, который имеет связь с высшим миром, видит, что происходит на высоте, то они, естественно, знают, что происходит в нашем мире. Для них это не является никаким ни секретом, ни вопросом, ни сомнением.
Вот Шурик пишет, он пытается нас на грешную землю опустить. Он говорит, некоторые мужчины из своего горького опыта полагают, что женщины – это сосуд дьявола. А мы говорим…
Ну, это я не знаю. По крайней мере, исходя из того, что мы видим в духовном мире, исправленная женщина, то есть исправленное желание – это не женщина сама, это исправленное желание мужчины, в том числе, кто там это самое?
Шурик его зовут.
Шурик, вот послушайте, Шурик. Так вот, женщина – это внутри вас сидит. Это ваше эгоистическое желание, которое действительно, если оно не исправлено, оно может называться дьяволом. Да. Представьте себе, что у вас там находится. Вот. А называться женщиной – это можно, когда уже происходит процесс исправления. И там есть очень много ступеней и разные названия каждой ступени.
И тогда это венец природы, по большому
да,
счету.
Да, конечно. В итоге, естественно, женщина – это венец, правильное, исправленное женское начало. Оно и является тем конечным состоянием, которое желает видеть Творец и ради которого все создано. А мужчина здесь является посредником между Творцом и этим женским началом, и он лишь выполняет свои функции.
Как раз Маруся из Софии спрашивает, если Ева есть творение, а Адам – отношение к творению, то как Ева – творение создано после Адама?
Потому что Творец сначала задумал создать творение, это является часть мужской, и потом с помощью его замысла, что же он думает сделать в творении, каким образом и сколько выделяет для этого своего света и прочее, исходя из этого, он создал уже желание получать, называемое женским.
То есть Адам – это замысел, да?
Адам – это замысел, намерение.
А уже воплощение этого замысла, уже само творение – это Ева.
Да. Поэтому все творение состоит из двух частей. Женская часть – это желание получать, и мужская часть – это намерение отдавать.
Можно такие вопросы?
А вообще, в принципе, в нашем мире нету мужчин. То есть? Одни женщины, потому что у всех только женские желания – получить, насладиться, наполниться и так далее. Поэтому все являются женщинами по каббалистическому определению. Нет мужиков, нет мужчин.
То есть есть один мужчина – творец, и все остальные женщины?
Ну, если есть какой-то каббалист, то он еще мужчина.
Понятно.
А так чего?
Больше? А разве он не получает от Творца каббалист?
Он получает от Творца. Относительно Творца он тоже является женским началом, но не женским общим, а потому что вот в нем работает исправленное состояние.
Ну, так снова о нашем мире, вот, чтобы так немножко, может, понятнее еще будет. Любовь из Юрмалы пишет: у моего мужа во избежание раздоров фирма, в которой нет ни одной женщины. Правильно ли это? Как вы к этому относитесь?
Я отношусь положительно к тому, чтобы мужчина с женщиной сталкивались как можно меньше. Угу. Тогда дела пойдут намного лучше, чтобы они... А чтобы они встречались там, где они должны встречаться.
Муж и жена, как бы, да, только.
Как муж и жена, неважно, я не вникаю на каких уровнях. Но чтобы их отношения были как можно ближе к естественным. Все.
Похожий вопрос, Вячеслава. У древних было сказано: ищите женщину. Почему свободные женщины столь часто в течение истории являются источником раздора, войн, конфликтов и бед?
Это зависит от мужчины. Это не от женщины зависит. У женщины, естественно, свой характер, коварство, желание владеть мужчиной, желание его, так сказать, захватить, использовать. Это все является чисто эгоистическим женским желанием, которое существует в каждом из нас, в том числе в мужчинах. И поэтому исправление, и в нашем мире исправление больше лежит на мужской части. Потому что мужчина... О чем говорит о том, если я вижу перед собой мужчину, мужскую особь человеческую? Это говорит о том, что в нем существует как женское начало, его эгоизм, так и мужское начало, что он может этот эгоизм исправить. Если я вижу женщину, то я этого сказать сразу так не могу. Вот. Потому что расстановка сил между правой и левой линией, между желанием получать и намерением отдавать, она другая у женщины. Она больше завязана на ее природу. И тут у нас возникает такое очень интересное равновесие, что мужчина больше отвлекается от своих занятий на женщин, потому что так сказано, что самое большое желание – это сексуальное желание к женщинам, особенно после разбиения храма и так далее. А у женщин отвлеченность она от духовной работы в том, что они завязаны на мужчин. Так что разная картина помех. Она и размазанная, она взаимная, но она разная.
Какие помехи у женщин? Я думаю, у мужчин понятно.
Завязанность на мужчин.
Что значит завязаны?
Так. Ну, то есть то, что когда она нуждается в мужчине, она ищет, она обязана быть прикрепленной к нему, она желает быть связанной, зависимой. Ну, желание женщины – это иметь дом, семью.
Это когда она одна, всё-таки. А когда, если она уже замужем, то как, чё она, какие у нее помехи, что она ищет?
Когда, то она думает только о семье, о детях. Это ее поглощает, в общем-то. Но в наше время, конечно, существует очень много различных других проблем, как следствие того, что мы приближаемся к концу исправления, то возникают всякие такие побочные явления. Ну, в общем, я грубо говорю, я приблизительно, не хватайте меня тут за слова, но помехи, они разные, и по-разному проявляются и у мужчин, и у женщин в их пути к духовному.
Сначала реплика интересная. Из Екатерины из Москвы пишет, что, например, у спортсменок в групповых видах спорта, когда они все время проводят вместе, тоже в одно и то же время месячные. То есть это, наверное, одна цель, да, и вот это соединение на одну...
одна цель, она таким образом направляет людей, конечно.
И вот Андрей из Барнаула спрашивает, такие явления, как внематочная беременность или выкидыш у женщины, имеет ли это духовный корень и следствие материальным?
Все имеет духовный корень, мы не будем разбирать такие вещи, только знайте, что все это можно лечить на духовном уровне. Но в свое время люди к этому придут. Да. Естественно, что корень всех болезней, он не в нашем мире. Это все является следствием неправильных исправлений в душе.
Александра из Симферополя спрашивает, почему мужчины часто показывают свое превосходство грубой физической силы? Где тут духовный корень?
Мужчина должен показывать изначально свое превосходство над женщиной, и женщина ждет, что мужчина будет таким образом поступать только во имя правильной цели. То есть подчиниться мужчине – это в характере женщины, с одной стороны, но с другой стороны – правильной силе, чтобы она ее направляла вместе с ним к правильной цели, к Творцу.
Людмила из Ивано-Франковска спрашивает, какова природа феминизма? Для чего Творец допустил это явление? Почему?
Это некоторое гипертрофическое развитие женского начала, которое существует везде, во всех частях природы, если со стороны мужчины не предлагается вовремя это начало исправлять.
Снова
мужчина. То есть во всех этих... Можно сказать только одно, что во всех женских особых неправильных, может быть, нездоровых проявлениях виновато мужское начало, потому что оно вовремя не реагирует на рост женского начала и не справляет его.
И тем самым...
То есть то, что женщина... так, грубо говоря, в нашем мире во всем обвиняет мужчину, да? Это начало, оно имеет место. Есть ему оправдание.
То есть, ну, понятно.
В любом случае. Угу. В любом случае. Я не говорю о современных семьях. Но если женщина что-то требует от мужчины, это, в принципе, если это нормальная, здоровая семья, уравновешенная, то это действительно говорит о том, что мужчина здесь не доработал.
Не занял свое место, да? Да? И когда женщина занимает это место, если оно не занято?
Как раз вот вопрос, что вот женщина просит, спрашивает кто-то из Ютуба, вот женщина просит каждый раз бриллианты, шубы и так далее, это хорошо для духовного развития ее мужчины или нет?
Это не хорошо, дело не в этом, что хорошо или плохо. Мужчина может быть миллиардер, а то, что она просит, это может быть нехорошо. Дело не в этом, что он почувствует это на своем кармане или каком-то благополучии, или еще как-то. Дело в том, что если она что-то просит, значит, ей не хватает это, и это является уже нехорошим признаком отсутствия духовного развития, отсутствия, то есть наполнения нужного правильно со стороны мужчины.
И поэтому она ищет какие-то наслаждения в этом мире.
Да, да, только поэтому развилась вся эта система красоты, всяких этих... ну, операций пластических, одежды, моды, да все чего угодно. Это полмира занято тем, чтобы украшать и дополнять женщин.
То есть это компенсация?
И это компенсация, правильно совершенно, компенсация тому, что мужчина не дорабатывает над ней. Если женщина получает правильное отношение от мужчины, ей это не надо.
Ну, такой вопрос. А почему нельзя смотреть на женщину? Есть запрет?
Есть запрет смотреть на женщину, но не на свою жену, Есть запрет смотреть на женщину духовно. В нашем мире физическом это всего лишь на животном уровне. Потому что мужчина получает удовольствие от того, что он смотрит на женщин. Женщина не получает удовольствие от того, что смотрит на мужчин. Она может получать удовольствие от того, что она наблюдает, насколько мужчины правильно себя ведут. Насколько они способны поднять и исправить, и что-то сделать с ней. Вот в таком смысле, в духовном. А мужчина, он получает удовольствие от того, что просто смотрит на женское тело.
Ну, а чем это плохо?
Чем это плохо? Потому что занимается животным состоянием, а не духовным.
А это отвлекает от цели?
Конечно, ничего больше.
Несколько вопросов о кесаревом сечении. Есть ли какая-то разница, как воспитывать таких детей, на чем акцентировать внимание?
Кесарево сечение очень вредно. Желательно его не применять, как можно меньше, и только в необходимых случаях. Потому что, как мы говорили про роды, что это очень серьезный, опасный, но очень нужный
стресс.
Такой стресс, да, который проходит по новорожденному. И без этого он получает при этом вакцинацию такую как бы особую при родах. А если делается кесарево сечение, то у него этого нет. Но иногда ничего не сделаешь, надо делать кесарево. А в общем, конечно, желательно роды обычные.
Но все-таки, чтобы не пугать людей, которые сейчас очень много женщин делают кесарево сечение.
Я бы не советовал. Во имя будущего ребенка надо рожать нормальным путем. Проходить подготовку, физические немножко упражнения, все, что надо. Ну, в общем, жалко, что у нас нет повивальных бабок, вот, которые занимались такими делами. И самое главное, там, ну, есть такие вещи, о которых я не хочу тут говорить при всех, но можно облегчить, намного облегчить роды. Для этого надо делать особый массаж и так далее, родовых путей. Вот, и рожали, в общем-то, не страшно, не без проблем. Это просто в наше время мы надеемся на таблетки больше, и поэтому так получается. Да.
Татьяна из России спрашивает: в наше время женщины стали рожать поздно, первенец может появиться после 40 лет. Как каббала относится к позднему рождению детей?
Вот уж не знаю. Нигде не видел, не читал такого. Но считаю, что женщина, в принципе, готова к рождению детей практически с тех пор, как у нее появляется ее цикл. Это говорит о том, что, в принципе, она готова к оплодотворению. Смотри, как у животных. Они проверяют друг друга очень просто. Одним нюхом или лизнул что-то там, мочу или что. И вся лаборатория у них внутри. Они уже знают, что и как, друг о друге.
Еще интересный вопрос. Что каббала имеет, Елена спрашивает, что каббала имеет против естественного желания женщины украшать себя ради мужчины или ради красоты? Она немного читала на сайте ЗОР, там об этом пишется.
Что да, пишется.
В природе женщины украшать
себя. Да, естественно. Но в каббале имеется в виду украшение, это намерение на отдачу. Понимаешь? Поэтому это немножко не то, что пишется. Пишется, что мужчина должен дарить женщине там всякие украшения, корону такую специальную на голову, кольца там, в уши, в нос и так далее.
То есть там говорится, Малхут украшает тебе, чтобы пришел желаемый жених,
творец. Да, 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 да. Но это все имеется в виду чисто подготовка нашего желания работать на отдачу. Это называется для завлечения мужчины.
В продолжение вопроса о феминизме. Что происходит с женщиной, спрашивает Стелла, если она любит мужчину, но не желает зависеть от него, жить с ним, иметь семью? И вопрос не о конкретном мужчине, а о явлении. Не желает быть зависимой.
Я не понимаю, что значит тогда любовь. Это что-то новое. Не знаю. Женщина, которая любит мужчину, она хочет быть вместе с ним. Все время, постоянно. Это естественное чувство. И у мужчины в то же время тоже, но не настолько, потому что у него есть связь с Творцом, он должен проводить через себя связь с Творцом, и только при наличии определенной связи между ним и Творцом, и готовности женщины к этому, если она духовно здорова, то есть не находится в своем цикле, не находится именно готова к связи с мужчиной, тогда он уже уделяет время с ней. Но тут есть разные моменты. Тут есть, кстати говоря, ведь тут можно говорить и о гаремах, и о царях, и наложницах, и многоженстве, и все прочее. Это все очень непростая система взаимосвязи не между мужчиной и женщиной просто в нашем мире, а между желанием получать женским началом и желанием и намерением отдавать мужским началом.
Ну, кстати, вы говорили про гаремы. Вот, всегда хотел узнать, тысячу жен у царя Соломона. Что это такое? Такое-то
нет, объяснение? Нет, это имеется в виду. Да, он мог исправлять желание получать на отдачу на уровне тысяча. То есть это высший пилотаж, это уровень Орехампина.
То есть это не было соответствия. Тысячу жен.
В наше время? Ну, нет, но было многоженство.
Поэтому было дано и построить храм, в принципе, потому что он до такого уровня мог...
Да, набраться. Конечно, да. Но это уже не к теме. Да. Но было многоженство, но это считалось нормальным. И женщины относились к этому совершенно нормально. Это ведь, в принципе, как тебе сказать... Это природа, с одной стороны. С другой стороны, это обычаи, это уставы в обществе. Поэтому, ты понимаешь, кроме того, надо ведь понять, что люди не жили земным совокуплением. Они же находились при этом в духовном уровне. И поэтому они не смотрели на вот эти вот земные отношения, как на нечто, в которых заключается все. Нет, для них в этом ничего не заключалось. Особенно продолжение рода, продолжение семьи, обязанность относительно высших корней. Как на уровне высших корней, так и в нашем мире мы должны поступать. И не более того.
Это и так поэтому... далеко от того, что происходит сегодня.
Ну, вот как раз, да, Евгений спрашивает, из Польши у животных происходит сойти ради продления рода, основанное на инстинктах. А у человека в этом мире не только, но и ради удовольствия. Это как-то отображается в духовном мире?
В духовном мире совокуплением не происходит во имя продолжения рода, во имя исправления. Продолжением рода называется не как у нас, что ты рожаешь... То есть совокупился один раз, забеременела женщина, все. И вот она уже там в течение там, нескольких лет, ты с ней не имеешь никаких дел. Нет. В духовном мире совокуплением называется связь мужской части, то есть свойство отдачи с женской частью, желанием получать, тогда, когда к этому оба готовы, сформированы. То есть и мужская часть должна достичь своего правильного развития, и женская – быть подобными друг другу. Так вот, такое его состояние они могут достигать в каждое мгновение своего существования всегда на новом уровне.
И как следствие, в нашем мире есть такая возможность у мужчины и женщины также совокупляться и получать наслаждение,
да.
Чего нет у животных,
да.
Он говорит.
Да,
то есть вот это только ради...
не зависит от времен года.
Еще, может, такой вопрос. Что такое, я как-то слышал, вот передача была с Семеном «Тайна вечной книги». Вы говорили, не желать жену ближнего, что это не желать его желания получать, использовать ради себя. Угу. Я правильно понял? То есть так надо все это воспринимать?
Надо всегда понимать, какое желание сейчас готово к твое именно личное, подобное тебе, для того, чтобы ты мог вместе с ним создать правильный порцов, новый порцов.
То есть ближний, у него есть его желание получать, его жена, и мне запрещено использовать его желание
ради себя. Запрещено в кабале называется невозможно.
Да, невозможно.
Все время к Творцу, конечно, большие претензии предъявляются. Вот Любовь из Варны пишет, в настоящее время возможно с помощью ЭКО и суррогатного материнства иметь детей даже однополым паром. Как это Творец позволяет?
Да, на как?
Однополым паром.
Однополым паром. Суррогатного материнства иметь. Как Творец позволяет вот такое вот? Творцу все время.
Ну, это вообще глупо так спрашивать, как Творец позволяет. Творец – это свет, высшая сила, которая воздействует на нас в той мере, в которой мы нуждаемся в ней. А если мы в ней не нуждаемся, то автоматически ее свечение на нас, на наши эгоистические желания, постепенно-постепенно развивает наши эгоистические желания до состояния, когда мы будем уже готовы к правильному взаимодействию с Творцом, к его раскрытию и так далее. Так что Творец желает, не желает, позволяет, не позволяет, такого вопроса вообще нет. Вы понимаете, вот поймите, что вот находится здесь вот сила такая высшая, она совершенно-совершенно не относящаяся к нам. А здесь находятся наши эгоистические желания. В той мере, в которой наши желания желают быть подобными вот этой альтруистической силе, в той мере эта альтруистическая сила воздействует на нас. Но мы всегда должны быть первыми, и в этой мере, в мере нашего желания, нашего минуса, мы будем вызывать воздействие от этого высшего свойства. Оно будет всегда второе, и будет всегда плюс. Вот так это действует. Так что не капайте вы на Творца, не ругайте его, не думайте ничего. Творец – это бестелесное, это абсолютно невозмутимое свойство, которое вы не испугаете, которое не пугается вас, которое существует в виде, что мы находимся в нем. Вот сейчас мы находимся тоже все время внутри Творца. Единственное, что правильным своим желанием вы можете возбудить от него особое воздействие на себя. Если вы минус свой правильно направите к нему, то в этой мере вы вызываете автоматически. Никто там не рассуждает, Творец не рассуждает, и ничего не делает и не меняется. Вы сами своим желанием вызываете это свечение на себя. И не более того. Так что все наши обращения к Творцу, приди, помоги, ну что ты, ну как там, да то, да сё, это мы себя меняем, чтобы вызвать на себя изменение положительное этого высшего света, высшей силы.
Ну как же так? Такая информация и так скрыта. Тысячи лет уже. Как такое может быть?
Не тысячи лет скрыто. Не тысячи человек. Лет, а 6000
лет. То, что вы сейчас сказали, да. Никто об этом не знает.
Почему? Я претензий к обоим.
И не надо, чтобы знали многие люди. Зачем? Пускай путаются и дальше пока. Это тоже необходимое часть нашего исправления. Мы должны пройти этот фрагмент на нашем пути.
Ну, вот такой вопрос. Чувствуется жизненный какой-то, правда, у мужчины. Журихин Алексей из Боброва спрашивает. Скажите, пожалуйста, как кабала относится к женским абортам, не связанным с опасностью жизни ребенка или матери?
Абсолютно отрицательно. Потому что любое рождение, оно говорит о том, что мы здесь участвуем в исправлении мира. Хотя бы на животном уровне. Что у этого зародыша и будущего человека есть возможность совершить какие-то действия отдачи.
Вот мы явно сделали какой-то перелом в передаче, потому что вот Ольга из Москвы пишет, вы просто не представляете, какие чудесные вещи вы творите. Дай Бог вам силы, терпения с нами.
У меня есть на вас терпение, Ольга, и на всех остальных женщин и мужчин. Мы с удовольствием будем продолжать эту тему, если вы хотите. Правда, поймите, что мне очень трудно говорить о столь высоких, действительно высоких и очень глубоких материях. Они являются, в принципе, основой мироздания.
Вот тоже очень, наверное, больной вопрос из Алматы. Женщина долго не может родить. В чем духовный корень этого явления?
В наше время есть очень много проблем, и они будут все больше и больше расширяться, углубляться, приобретать всевозможные формы такие, миазмы. Что я могу сказать об этом? Это является следствием наших душевных, духовных, внутренних проблем. Так что ничего мы не сделать не можем. Тут и лекарства, сколько бы мы ни изобретали, мы ничего не сделаем. Мы все время гонимся, как собака за хвостом. Все время делаем все более и более ужасные действия и должны против них изобретать какие-то противоядия.
У нас сейчас будет блиц. Все оставшиеся вопросы постараемся ответить как можно больше быстро. А прежде одно небольшое сообщение. 7-8 мая мы проводим студенческую конференцию. Она проходит в трех местах. В Екатеринбурге, куда мы приглашаем Урал, Сибирь, Казахстан, ближайшие города, Челябинск, Барнаул, Омск, Томск. Приезжайте, пожалуйста. В Коблево под Одессой также мы собираемся и приглашаем туда всех, кто находится на Украине, Молдова, Беларусь, Прибалтика. А Центр России приглашаем в Москву 8 числа. Итак, блиц. Сергей спрашивает из Волгодонска. До какой меры границы можно уступать женскому желанию получать во мне? Во мне и снаружи в жене, к примеру.
Желательно ни в чем. Желательно ни в чем. Желательно вместо этого примкнуть к группе и следовать вместе с ней. И тогда ты будешь меньше находиться под давлением, под чарами, под всякими, да, женскими проблемами. Группа, в которой ты находишься, это чисто мужское творение, как бы, ну,
соединение.
Элемент, да.
Наталья, как каббала относится к неравным по возрасту бракам, если мужчина младше женщины?
Ничего об этом не говорится, но вообще по идее мужчина должен быть действительно старше женщины. И это говорит о том, потому что вообще во всех отношениях мужчина должен быть больше женщины. Зерампин относительно Малхут, которая является всего лишь его маленькой частью. Но опять-таки это говорится духовно. А размеры в нашем мире – это все относительно.
Вопрос Георгия из Болгарии. Рожали ли мужчины когда-то? Был ли у них месячный цикл? Если да, то что изменилось?
Если рожали, то значит были женщинами.
Из Латвии, да, сын. Если женщина имеет серьезное желание идти путем, требуется ли обязательно мужчина, который также связан с каббалой?
Нет, не обязательно. Женщина может двигаться вперед, даже если у нее нет мужчины. Но есть рядом каббалистическая группа. В то время как мужчина, он обязан жениться. И тогда он является полноценным эгоистом. Рядом с ним существует его эгоистический довесок жена, которая будет ему помогать в духовном развитии.
Ольга спрашивает, почему одни мужчины готовы отдавать одной и той же женщине, а другие совсем наоборот? Им целый гарем подавай.
Почему?
Почему одни мужчины отдают только одной женщине, а другим подавай целый гарем?
А, ну это природное свойство, ничего не сделаешь. Это действительно есть такие, которые однолюбы, что называется, а есть такие, которые не в состоянии. Просто никак не в состоянии быть с одной женщиной. Это природа, и это я уверен, что это изменить невозможно. Это зависит от свойства души. Это не просто животное свойство. Потому что такой мужчина может любить определенную женщину, и в то же время будет находиться еще в связях с другими.
Вопрос об украшениях. Я не поняла, украшать себя украшениями или нет в этом?
Украшайте, будьте красивой.
Ева, можно ли использовать ревность в позитивных интересах для личностного роста?
Никогда. Ревность, она должно быть стремление к содружеству, к поддержке, но ревность это неверное чувство. И мужчине очень не нравится, это его очень ограничивает, это его очень это давит на него. Он хочет от этого избавиться. Как ребенок, он желает от этого избавиться.
Инна спрашивает, может ли такое случиться, что после изучения каббалы меняется любовь к детям? Любовь к детям меняет вкус. То есть любовь есть, но
изучение
какая-то другая.
Изучение каббалы, оно очень меняет человека вообще во всем. Тем более в отношении к семье, к мужу, к детям. Но это всегда положительные и уравновешенные свойства.
Угу. Из Нидерландов. Если мужчина дающий, женщина получающая, как можно соотнести это со всеми войнами, когда большинство из них вызваны эгоизмом мужчин?
Да потому что в мужчине существует женское и мужское начало. И в женщине существует женское и мужское начало. Вот об этом мы и говорили. То есть я еще раз хочу подтвердить. Мы говорили о том, что существует в каждом из нас. Женщина внутри каждого из нас, мужчина в каждом из нас. А превалирует все-таки в мужчине мужская часть, в женщине женская часть. Но обе части, мужская и женская, существуют в каждом из нас. Как в каждом из нас существуют и мужские, и женские свойства, клетки и так далее. Ну, мы знаем это. X, Y-хромосомы и все прочее. Да.
По идее, должны женщины быть такими воинствующими? Они стимулируют желание получать.
Не волнуйся, есть у них достаточно желания повоинствовать. Не возбуждай.
Последний вопрос любови. Любви. Какая она женщина? Женщина к чему ей стремится?
Правильная женщина стремится к тому, чтобы быть за мужчиной и толкать его на связь с его товарищами.
И напутствие на неделю.
Напутствие на неделю. Встретимся с вами через неделю и постараемся за эту неделю продвинуться и быть правильными мужчинами и женщинами. Уважайте друг друга, любите друг друга, цените друг друга и, самое главное, помогайте друг другу правильно все воспринимать. Кабала возьмет остальное все на себя. Удачи и любви. Thank you.